По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Сегодняшний поворот темы такой. Герой культурный. Ну все же вернемся более конкретно к теме культурного героя, если позволите, отец Андрей. Напомню нашим слушателям, что культурный герой – это не какой-то там один персонаж или какое-то такое понятие эстетическое, вроде литературного героя, о которых мы еще поговорим. Это вполне себе понятие одновременно мифологическое, историческое и религиозное, потому что ну, абсолютно у всех народов, от китайцев до иракезов, через русских, греков, иранцев, индийцев, евреев и так далее, и доисторических народов. Это все прошло, и всюду он есть. Он может называться Кетцалькоатль, или может называться Таргита, или может называться Прометей, но он есть всюду. И вот такой первый из известных человечеству культурных все-таки героев был шумерский Энки, который... Вот сейчас вот я отвлекусь от всех прочих вещах, о которых вы рассказывали ранее, связанных с попыткой преодоления смерти, с заместительными жертвами. Сейчас меня не это интересует. Меня интересует, что Энки научил людей много чему. Что, кстати, полностью подтверждается исторически, потому что послепотопная месопотамская цивилизация, ну, вроде как, действительно является родиной разведения культурного злаков, какой-то керамики, металлургии, весь тот регион. И, ну, конечно, реально существовали люди, просто простые люди, обыкновенные, из плоти, из крови, такие же, как мы с вами все, вот, которые когда-то додумались впервые о том, как это все сделать. И все-таки, отец Андрей, первопредок, почему он обожествляется? Вот почему? Это что, просто свойство такое человека? Вот я начинаю своего уже дедушку, да, мифологизировать в своем сознании, а через много-много поколений, да, он бы превратился у моих потомков при определенных условиях уже и в божество. И вместо Сергея Даниловича, да, его уже стали бы звать Тарх-Тархович, да, и считать его чуть ли не воплощением солнца, то есть даже Бога. Вот что это такое? Реальность превращается в нереальность.
Я, знаете, вы как-то, мне кажется, может быть, даже чрезмерно этот акцент, там, то есть чрезмерно вот это вот акцентируете. Собственно говоря, ну, во-первых, как говорят сами религиоведы, ну, есть, да, у народа, что называется, культ предков, да, вот. Но, в свою очередь, мне представляется, что сами религиоведы, они, сам этот культ предков, они несколько сами, как говорится, преувеличивают. Потому что, на самом деле, если там покопаться, еще большой вопрос, а что за тем или иным культом стоит. Есть некоторые версии, что на самом деле некоторые древние народы, они не то что не обожествляли некоторых своих предков, они, да не только древние, современные некоторые примитивные народы, вот как раз таки где-нибудь там в джунглях имеющие место обитать, они скорее опасаются или опасались, что предки будут вмешиваться в их жизнь.
Да, кстати, это славянские навьи, ну, или да. Навки. Ну, да, очень опасные существа, да. Такие демоны фактически.
Так вот, тут еще надо разбираться, что на самом деле было божествлением, а что было и культом предков, а что на самом деле вообще было той или иной попыткой отделаться, как говорится, обезопаситься от того, что вот эти предки могут вмешиваться в жизнь вообще, да, на уровне чуть ли не каких-то там сил, стихий, чуть ли не демонических, вот, и мешать. Поэтому те или иные ритуалы у некоторых народов, практика захоронений, создание там некоторых, так сказать, памятников, там, точнее, не памятников, надгробий, может, даже и мегалитических, они могли как раз быть направлены на то, чтобы духи предков имели бы такой образ посмертного существования, который не пересекался бы земными путями их здравствующих потомков. Вот. Поэтому, на самом деле, картина-то может быть достаточно сложной и неоднозначной в отношении к предкам.
Но культурные герои – это предки? Или по-разному?
Да, наверное, по-разному тоже. Понимаете, ведь, опять же, культурный культ. Культура же, как вы прекрасно понимаете, происходит от слова «культ». То есть древнейшие культуры – это прежде всего религиозные культуры. Вот. И главная задача вообще религиозной культуры – это какая? Это помимо того, что вот уже мы сказали, обеспечение возможного такого устойчивого миробытия, статус этого мира. Раз. А второе – это победа над смертью, так или иначе. Преодоление смерти, пусть в грядущем, но это должно все-таки быть заложено здесь и сейчас. Вот если мы возьмем какие-то вот современные справочники, где-нибудь начнем смотреть в интернете или вообще понятие героя мы возьмем. Герой – это всегда тот, кто жертвует собой ради некого общего блага. Вот остается понятие, что такое общее благо. Вот. Общее благо – это, опять же, вот, возвращаясь еще к древнему миропониманию, это сохранение мира в том устойчивом неком статусе, какой есть, применительно вот к тем проблемам, которые существуют, там, земледельческим в том числе, взаимодействие с другими народами военными, да, там, опасностями завоевания, природными, стихийными, опять же, они там земледельческими связаны, и так далее, и тому подобное. Это будет еще культура, связанная, кстати говоря, забыли про это сказать, важно, с городом. Почему в древности, например, изгнание из города, вот, шумерского, там, греческого, какого-нибудь еще полиса, там, вот, это было страшнейшим наказанием, в общем-то, равноценным смерти, по сути своей. Вот. А именно потому, что изгнание из города, это было, означало, в общем-то, лишение возможности спасения. Это означало лишение причастности, допустим, к царской власти, которая могла в том или ином городе иметь место, быть в том или ином качестве. А в целом это как раз-таки, если вот брать, допустим, шумерское понимание, что такое царская власть, это же, опять же, было все связано с небесным браком Инанны Думузи, царя, и Инанны вот, во образе Думузи, который принимал образ Думузи, и это означало, значит, вот осуществление некого высшего такого спасения. А если ты изгоняешься из культурного города, вот, из культурного вот этого вот поля, то ты лишаешься взаимодействия, покровительства, какого-то возможного причастия к царской власти, которая взаимодействует с высшей божественной власти, там, принципом там, вот этого небесного брака, ты вообще лишаешься возможности спасения в таком случае, участия вот в этой вертикали, что ли. Вот. Поэтому вот, культурный-то герой древности, это как раз тот, кто в той или иной степени поспособствовал или продолжает способствовать на уровне вот, взаимодействия, там, осуществления того или иного культа, так сказать, там, небесного брака, культа, связанного с этим, в осуществлении, вообще воспроизводстве жизни и даже, возможно, дарование какого-то бессмертия, победы над смертью. Вот кто культурный-то герой в собственном смысле, который ей дарует, с чем именем связано дарование вот этого действительно по-настоящему общего блага. Другое дело, что, конечно, уже в новейшие времена уже другие представления возникают. Я не знаю, если брать совсем недавнюю нашу историю, например, 20-го столетия, то здесь уже, конечно, представления об общем благе, они другие. Это некое светлое будущее. Меня, например, это с детства как-то, может, я об этом уже говорил, приводило в некий такой нравственный шок, что ли, мировоззренческий. Почему надо обязательно умирать за некое светлое будущее, за благо неких, так сказать, будущих поколений, жертвовать здесь и сейчас непременно собой, поскольку ты этому светлому будущему лично никак причастен ты не будешь. Тоже очень странная трансформация представления, так сказать, древнего, что ли, если это можно отнести вообще, как-то связать с древними представлениями, там, о родовом, например, бессмертии.
Да, отец Андрей, но это все-таки лучше, чем служить великому священному рынку. Это уже полная бессмыслица.
Ну, тут, знаете, может быть, даже одно с другим оказывается связано. Может быть, тезис-антитезис, как, но, собственно говоря, мы об этом тоже говорили, может быть, и не случайно. Та мыслительная мировоззренческая парадигма вдруг перетекает в парадигму поклонения, да, великому, что ли, гипермаркету, так сказать, современности.
Двадцатые годы над миром летели, разруха и голод в глаза нам глядели. Лихие тачанки нас в бой уносили, легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли, космос далекий, все это из нашей истории строки. В огне не горели, в воде не тонули, а время настало, под пули шагнули. Нас в песнях воспели и в бронзе отлили, легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли и космос далекий, все это из нашей истории строки. Как прежде мы лица от ветра не прячем, сердца проверяем мы в деле горячем. Как прежде мы тверже гранита и стали, легенды расскажут, какими мы стали. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли и космос далекий, все это из нашей истории строки. Из нашей истории строки.
Ну, сейчас давайте, отец Андрей, поговорим о Прометее. В конце концов, это самый знаменитый, со школы многим, еще когда в школах чему-то немножко учились, культурный герой. Это вообще очень странно, что мы, живя все-таки в России, будучи в основном славянами, почему-то лучше знаем греческую мифологию, чем свою собственную.
Иван Сергеевич, не всегда. К сожалению, мы очень большинство, многие знаем греческую мифологию по неким пересказам, да, Куна там и так далее. Вот.
Ну, все-таки хотя бы имена.
Которые, на самом деле, грешат очень серьезными и купюрами, и не просто купюрами, а перетолкованиями еще. Потому что, на самом деле, там та же греческая мифология, или как мы ее именуем, порой гораздо более сложной или изощренной является, чем ее часто нам в школе, как говорится, преподавали.
Да нет, ну, конечно, она многосоставна даже исторически, потому что была архаическая Греция со своими, так сказать, какими-то, даже и богами с маленькой буквы, была другая Греция, потом третья, и народы там были разные, с севера дарийцы приходили, и все это сталкивалось, и все это в мифы входило, и кто-то там пожирал даже как Кронос собственных детей, да. Ну, я сейчас немножко не об этом. Широкая тема, я понимаю, но давайте все-таки держаться чуть-чуть магистральной линии. Культурный герой. Вот я слушал проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова, и он говорил о Прометее и Христе. Вообще, надо сказать, что отец Дмитрий — человек абсолютно парадоксальный, мне бы в голову не пришло сопоставлять Прометея и Христа. Но он говорил в том смысле, что многие люди как бы сейчас в наше секулярное время поклоняются Прометею, ну, вообще этой идее Прометея как культурного героя, принесшего человеку огонь, ну, то есть знания, технологические навыки, чуть ли не больше, чем Христу. И все это нужно отринуть, и тут я совершенно, конечно, безусловно согласен с отцом Дмитрием, и вернуться к тем понятиям, которые заповеданы Евангелием. Но тут, как говорится, не поспоришь. Но откуда вообще может возникнуть это противопоставление? Потому что, как мне кажется, Прометей, он сам по себе, а Христос – это вообще все. Ну, скажем так, Прометей – это очень маленькая частность рядом со Христом. Но частность, конечно, рядом со Христом маленькая, для человечества большая. Мы ведь должны быть благодарны человеку, который дал нам огонь, ослушавшись, так сказать, старших и тяжело за это поплатившись, или не должны. И еще, конечно, хотелось, отец Андрей, чтобы мы, а может быть, слушатели вместе с нами, поразмышляли о гораздо менее известном греческом мифе, который связан с именем брата Прометея, брата-близнеца Эпиметея и его жены Пандоры. И что такое вообще ящик Пандоры тогда, откуда, ну, по грекам свалились на человечество все напасти? Это что, аналог надкушенному райскому яблоку или что-то совсем другое? Ну, Прометей.
Ну, вы тут заметили, что вот тут, если развить тему или аналогию там, или сопоставление Христа Спасителя и Прометея, Христос – это все, а Прометей – это так, некая частность, да? Вот. Ну, человеческая цивилизация, скажем так, с ее историей, научно-техническим прогрессом и плодами этого прогресса рядом со Христом – это некая частность тоже, которая, конечно, для нас имеет вообще и вселенское значение, и для нас это она является в какой-то степени не в какой-то, а в принципе средой обитания, вот, со всем тем, что мы вокруг себя имеем. Но, может, это как-то тоже не парадоксально звучит, это действительно частность, до которой сам Бог смиряется, потому что Боговоплощение происходит, как мы знаем и говорили про это, и говорим, свидетельствуем, что в определенное время, в определенной точке хронологии земной истории, в определенном географическом пространстве, причем даже в той культурной исторической ситуации, это, в общем-то, даже окраина мира фактически, окраина Римской империи, далеко не центральные части тогдашнего культурного мира. И вот, несмотря на то, что Бог, воплощаясь, все это принимает, входит в эту историю, все равно в отношении к самому Богу и к Христу, к его богочеловечеству, это, скажем так, частность, потому что то, что дарует нам Христос, своим воплощением, это вот как раз-таки и есть абсолютное благо. А то, что Господь попускает в плане развития научно-технической цивилизации, это благо временное и относительное. Вот, это, можно сказать, своего рода такие костыли для вдруг обезножившего творения, которое уже само не может так вот просто существовать, как в райском саду Адам и Ева первородные существовали, они не нуждались тогда ни в каком научно-техническом прогрессе, ни в чем не нуждались, кроме того, что им было дано вот, Богом в той среде обитания, которая не представляла для них никаких угроз, никакой опасности, никакой там Прометей не нужен был, огонь там чего-то не нужен был, вот, никакие мотыги, лопаты, копья, мечи, автоматы и расщепление атома. Кстати, к вопросу о ящике Пандоры, да, это все в райском первородном состоянии никакой нужды не имело. Но, к сожалению, человек в этом состоянии не удержался, не устоял, разорвал отношения с Богом, и вот здесь на земле он оказывается, что нуждается в таких вот героических усилиях, в таком герое, как там Прометей якобы, вот, и так далее, и тому подобное, вплоть до того, что тут ведь парадокс-то еще в чем, что абсолютное благо во Христе уже осуществилось 2000 лет назад, а история научно-технического прогресса, она же продолжается в себе. В какой-то момент мы об этом тоже говорили, уже развитие человеческого рода и научно-технический прогресс принимает стремительный обвальный характер, как некоторые философы говорят, это как раз-таки происходить начинает тогда, когда утрачивается традиционное миропонимание, предстояние, можно сказать, Богу. Вот где-то начиная так с XIV века ориентировочно, когда начинается эпоха Возрождения, и традиция сменяется вот таким модерном, таким модернистским взглядом на жизнь, не просто взглядом, но и осуществлением именно такого модернистского подхода, ну, завоевания мира, преобразования мира, модернизации всех сфер жизни, вплоть до, опять же, вот там расщепления атома, компьютеризации, новейших войн и так далее и тому подобное. Но при этом человек утрачивает ясное такое миропонимание все-таки, ну, для нас становится, для большинства людей нет ясности, на самом деле, зачем мы живем, какой смысл жизни. Вот, нет именно такого традиционного восприятия, нет вертикали такой ценностной, к сожалению, в мировоззрении, в жизни большинства людей. И это, собственно говоря, есть тоже следствие, что ли, именно модернистского подхода. Это, может быть, и есть открытие ящика Пандоры. Вот. Опять же, если вернуться к Прометею, Прометей, он же еще ведь в мифологии это древний, он бунтарь же определенный, такой именно тоже модернист, что ли, революционер в какой-то степени, за что он, собственно говоря, его и карают коллеги, собратья, вот, за то, что он вроде как хочет человечеству даровать некое благо, вот, общее, а в то же время он выступает против такого укоренившегося устойчивого порядка вещей. Вот. Поэтому тут его тоже героик, его героизм, несмотря на то, что кажется, что для человека это является определенным благом, но в то же время это благо, видимо, имеет такой несколько революционный, что ли, модернистский подход, качество, вот, потому что, я повторюсь, вообще очень важно нам, когда мы вот исследуем тему героизма, жертвенности, понятие героя, не забывать о том, а ради какого блага, собственно говоря, вот этот героизм осуществляется. Но действительно является абсолютным или это временное благо? Вот проходящее. Вот во Христе, опять же, возвращаясь к образу Христа, к Христу, мы имеем действительно вечностное, абсолютное благо. А какое благо несут те или иные герои человеку и человечеству, вот тут самый такой вопрос и возникает насущный.
Здравствуй, друг из каморки кромешной, здравствуй, очередной Прометей. В мире сумрачном, в мире, конечно, не твоих прометейских идей. Оттого-то и ходишь по краю. Понимаю тебя, но прости, тебе страшно. Я понимаю, провожу тебя нам по пути. После последнего выдоха верь мне, дверь нараспашку. Входи и не бойся, я как обычно держу настежь двери. Может быть, кто-то зайдет ко мне в гости. Отгорожу после долгой дороги от горизонта зонтом, выгну спину стаей крылатой на аэродроме. С божьей трибуны да прямо в турбину. Ой, да веселая сказочка выйдет. А это не сказка, это так нужно, так что же тогда? Ты боишься войти? Нет, я не хриплю, я всего лишь простуженно в гости зову. Со мной поиграть? Ты черный, я белый, потом поменяемся. Я начинаю раскладывать карты, я начинаю, игра начинается. А не начаться не может, такие уж правила. После последнего выдоха можешь идти и искать себя среди луж, если вернешься к началу для выхода. Молитву чьему-то имени повторяю я на пути. Отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня, отпусти.
Именно в комплексе о двух, даже трех персонажах, трех культурных героях, одновременно антигероях, Прометея и Пометея и супруги Эпиметея Пандоре, этот миф, конечно, вызывает восхищение умом и предвидением наших предков. В нем заложено все, в нем заложено прощание с матерой Распутина, да? Почти весь Шукшин, Астафьев, это если говорить о наших почти что современниках, и так далее. И много чего другого заложено. Заложен Грин с его гениальной идеей о бессмысленном заговоре окружности против центра. Это великолепная философская мысль Грина, выраженная им в концовке повести «Серый автомобиль». Заговор окружности против центра. Центр ведь кажется неподвижным по сравнению с окружностью. А окружность, чем дальше от центра, тем она быстрее и быстрее крутится, и кажется, что она совершает какие-то огромные деяния, расстояния какие-то гигантские преодолевает. А ведь она движется ничуть не быстрее, чем области, расположенные ближе к центру, и
потом,
сам центр.
Лишившись центра, периферия просто прекратит свое существование и распадется.
Так вот тоже Грин, основываясь, да, вот на той же мысли, что в свое время творцы мифа о Прометее и Пандоре, он, в общем-то, конечно, увидел то, что уже тогда, в начале 20 века, несет цивилизация. А ведь по большому счету, что нам необходимо, скажем так, из даров культурных героев? Конечно, мы не можем отказаться уже от земледелия, да? Мы можем отказаться даже от металлов, но мы никак не можем отказаться от письменности. А это тоже дар культурных героев. Письменность, прошу прощения, это не только художественная литература или надписи на заборах. Письменность для нас – это в первую очередь и священные тексты наши.
Да, это все тоже частности, на самом деле.
Ничего себе, Евангелие уже не частность.
Нет, Евангелие, оно само по себе не частность, но, как сказал уж сейчас один, в общем, из богословски мыслящих людей, что даже если уничтожить все, так сказать, списки, тексты Евангелий, христиане — это будут те, кто заново его напишут. исходя из откровений внутреннего знания.
Нет, ну это, конечно, тоже верно, да. Но ну, обидно, честно говоря, было бы потерять письменность.
Нет,
скажите.
Это понятно, что да. Для нашего мира, для его такого музейного, что ли, сознания, конечно, это все имеет чуть ли не абсолютную ценность. Но вы очень верно заметили вот этот пример из Грина, да, окружности и центра, что истинная, на самом деле, героика, истинное самосознание, нравственное, оно прежде всего имеет в виду самого Бога. Потому что без Бога, без абсолютного блага, настоящая героика, она просто вообще оказывается невозможной. И тут мне, ну, просто мы говорили много о древности, я хочу немного коснуться тут просто примеров современных. Вот, допустим, знаменитый фильм Звягинцева «Левиафан», который вот так нашумел в последнее время. В чем на самом деле главная неувязка или, можно сказать, главная мировоззренческая такая катастрофичность, заложенная в этот фильм? Потому что зло не наказывается. Причем это сознательный такой мировоззренческий изначальный посыл самого автора, который об этом говорит даже за рамками самого фильма, в интервью там, в тех или иных, он говорит, да, вот я пришел к такому выводу, вот я так вижу, я должен это донести, это, ну, как бы его такое откровение, его вот откровение такого больного, так сказать, что ли, его самосознания.
То есть этим Звягинцев признался, что он гностик, который считает, что мир неправильно устроен и Бога нет.
Ну да, да, да. То есть даже он может сказать, что я Бога не отрицаю, не против Христа, вот у меня просто свое видение. Но Бог, если не наказывает зло, значит, Бог, он выводится за скобки. Может быть, он и первопричина, творец мира, но если он не промышляет в этом мире, не пекется о создании и не наказывает зло тем или иным образом, значит, это вот именно или Бог такого крайнего деиста, который мир создал, а сам устранился. Часы завел, а дальше они сами. Там,
да. Или злобный демиург гностиков.
Ну, да, да, но я немножко, ну, что гностики? Гностики, да, это да. Это такое наиболее характерное проявление еще 2000 лет назад и позже имевшее место быть, мировоззренческое, да. Но так вот, говоря о современной культуре, о современном миропонимании, вот, допустим, в фильме «Левиафан» действительно вот мировоззренческий акцент весьма характерный. А ведь, на самом деле, с точки зрения традиционного христианского сознания, зло, оно всегда все равно наказуемо. Потому что последнее слово все равно за Богом, всегда. Даже если мы этого не видим, этого не чувствуем, этого в этой жизни не узнаем, а, даст Бог, может, узнаем уже в инобытие после окончания своей земной жизни, все равно и в этой жизни, и в той, все равно за Богом последнее слово. И, кстати говоря, скажем так, вот другой характерный пример из массовой современной культуры. Например, как мне тоже пришлось читать недавно, раньше в том же Голливуде, то, что должен быть хэппи-энд в той или иной степени, или что зло должно наказываться, это была обязательная установка до недавнего времени. В последнее время это стало возможным, чтобы, да, было не так. И это, кстати говоря, на мой взгляд, это свидетельство о довольно серьезной мировоззренческой катастрофе, которая, собственно говоря, вот готовилась постепенно на Западе, и теперь уже в массовой культуре тоже себя начинает проявлять. Да, тот же Голливуд, это часто подделка высококачественная, там, культурная, вот, ну, разное бывает, бывает получше, бывает похуже, бывают шедевры, общая масса, конечно, это мы понимаем, что это вот слеплено по лекалам, таким законам чисто массовой культуры, но все-таки даже вот это вот вызывающее порою продвинутого зрителя усмешку, некое пренебрежение, что вот там всегда хэппи-энд и зло наказуемо, а на самом деле ведь это вот в плане, опять же, той темы, которую мы рассматриваем, что такое настоящий герой, что такое настоящая героика, это вещь-то, в общем-то, интуитивная и мировоззренчески совершенно верная. Потому что даже если там не говорится о Боге, и, может быть, там фильм или роман какой-нибудь там написан человеком уже или там неверующим, или агностиком там. Но раз он исходит из того, что зло должно быть наказано, значит, это уже еще установка находится в плане культурном, в более-менее еще традиционной системе координат, которая берет начало именно в хорошем смысле в религиозном понимании, что над всем все равно Бог, мне отомщение и ас воздам, и действительно, вот как ни крути, но Бог промышляет, и последнее слово все равно будет за Богом. И здесь это как бы немножко тема еще одного посыла важного или разговора. Вот здесь как раз-таки важно еще нам понимать и иметь в виду, что герой с точки зрения чисто человеческой, вот, с точки зрения чисто человеческих сил, даже если он способен на какое-то героическое развитие или какие-то поступки, он все равно без помощи Божьей, без Бога может оказаться ничем. Недаром в Священном Писании, в псалмах царя Давида говорится, что всяк человек ложь. То есть герой сам по себе, даже любая героическая личность, можем посмотреть, даже вот библейская героическая личность, она может очень серьезным образом погрешить, вот когда нарушает заповеди Божии, а любой человек, увы, может оказаться способен погрешить. Вот. И иногда даже может вообще поставить весь свой героизм и дело общего блага под сомнение. Это и примеры этого мы находим и вообще в истории, и в том числе библейской.
Золотые слова, отец Андрей. А я хотел немножко продолжить какие-то ваши кинематографические, вернее, киноведческие изыскания.
Да, пожалуйста.
Вот. Дело в том, что иногда люди в том же Голливуде даже берут какой-то сюжет библейский, то есть позиционируют себя как люди, хотя бы интересующиеся вопросами религии. Вот. И снимают такую клюкву, такой кошмар, что становится просто стыдно за этих людей и противно, что ты измазался. Я имею в виду здесь фильм такой «Ной». Я начал его смотреть, где-то минут 40 меня хватило. Вы, если не смотрели, отец Андрей, дорогие слушатели, то да не нет. Стоит туда и...
Меня отговорили уже те, кто посмотрел.
Да, это что-то запредельное. То есть это некая такая история, значит, на Диком Западе, где, правда, немножко другой антураж. Ну, а так все примерно то же самое. Пустыня Невада, да, и так далее. И с точки зрения религиозной, это просто какой-то, ну, просто сатанинский бред, я иначе не скажу. И все это прикрывается, значит, библейским сказанием. То есть есть люди, да, которые таким образом вроде бы, привлекая такие архетипические названия, кстати, это, ну, и культурный герой христианства, да, вот, просто герой христианства. И иногда через это распространяется нечто совершенно противоположное тому, что мы должны понимать здесь, ощущать.
Эта культура-то уже, она, к сожалению, я же говорю, она еще пользуется христианскими библейскими мотивами, но она уже не вполне, по сути, является христианской. Почему мы такую клюкву и получаем? Это скорее уже такие крайние проявления именно такого модернистского взгляда на мир и на традицию, и на, можно сказать, на Бога и на Библию. Вот, и тут, как говорится, обольщаться не приходится. Я даже когда вот говорил о Голливуде, я имел в виду не то, что надо его похвалить, вот, а то, что просто-напросто пока даже массовая культура придерживается вот неких таких традиционных представлений о том, как должно строиться произведение то или иное искусство, что вот зло должно быть все-таки наказуемо, оно традиционно не выпадает из именно традиционной же, вот, оно не выпадает из вот, потока традиционной культуры. А как только начинает даже вот и массовая культура отказываться от каких-то вот таких фундаментальных принципов, парадигм мировосприятия, ну, здесь уже начинается такой сущий совсем кошмар мировоззренческий в том числе.
А, кстати, почему так происходит с Голливудом? Да, честно говоря, и с нашим кино, и с мировым происходит отказ в данном случае не от культурных героев, а от героев культуры, которые часто бывают люди неуживчивые, парадоксальные, имеющие какие-то человеческие слабости. Ну, например, тот же Мел Гибсон, который снял замечательный христианский фильм. Я его очень высоко чту, я даже не спрашиваю вас, как вы к нему относитесь, потому что наверняка хорошо.
Я спокойно. Есть у меня друзья, которые к нему крайне критически относятся, есть, которые тоже, в общем, принимают вполне, даже на ура. Не бесспорное, конечно, творение, но это, как говорится, не просто... Ну, надо признать, что это не просто, как говорится, культурный акт, это акт веры религиозный.
Да, он с отношением сделан, да. Это чувствуется, ну, да. Вот. И разные есть люди в мире кинематографии, которых вытолкнула эта среда. Вот, тот же Кустурица и многие другие интересные люди. И у нас на Руси. Давно ли вы видели фильмы Абдрашитова? А ведь он снимал совершенно поразительные религиозные фильмы, такие как «Слуга», да, или, ну, много чего, «Парад планет», можно вспоминать, к счастью. Вот. Не нужны такие люди, такие герои культуры. Тут уже, конечно, вот эта вот цивилизация модерна, она просто объявила войну. Она объявила войну людям, которые хранят ценности традиции, в том числе ценности и религиозные, и ценности искусства. А очень часто они связаны.
Сейчас даже уже скорее постмодерна цивилизация. Уже модерн в прошлом, уже скорее постмодерн с точки зрения вот такой вот этой философской классификации такого рода.
Ну, а кто-то говорит, что постмодерн уже, да, я и такое читал. Ну, все это, конечно, игра словами. А сейчас пришла пора прощаться. Всего доброго.
Храни Господь. По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.